час с Владимиром Жириновским.
Друзья, на радио «Комсомольская правда» интервью с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским. О том, как государство должно помогать семьям, мы решили поговорить с Владимиром Вольфовичем.
Час с Владимиром Жириновским.
Это очень важный вопрос, поскольку это жизнь семьи, жизнь наших людей. Профессия, может быть, там ошибка или хорошие какие-то достижения. А семья, она и в царской России была, в советской и сегодня. Это вечная проблема. Но она тоже трансформируется. Мы идем постепенно к состоянию совсем другой семьи, к сожалению. У нас особая специфика. Из-за советской власти, из-за позиции коммунистов они начали с равноправия. Раньше всех. То есть даже в эту сферу влезли равноправие мужчин и женщин. Но они не равны по природе. И к чему-то равноправие приводит. Значит, они дали право выбирать. Ну, хорошо. Пусть они участвуют в выборах. Выбирают. Хотя еще никто в мире до этого не дошел. Они облегчили развод. Нигде в мире такого не было. Достаточно заявления в ЗАГС направить, все, ваш брак расторгнут. Посыпались разрушенные семьи. Моментально раз. Мы разошлись. Какое-то время прошло. Не хватает рабочей силы. Сегодня ее компенсируют мигрантами, уже лет 60. А большевики женщин погнали на работу. Если при царе женщина сидела дома, и зарплаты мужа хватало, чтобы содержать семью, пусть так не очень в достатке, но она дома находилась, вела домашние дела. А теперь за ней сохранили домашние дела и нагрузили обязанностью трудиться. Ибо в новой советской конституции так было и записано, что это ее обязанность, как любого гражданина. То есть двойная нагрузка. И вот он, одна из причин разводов. То женщина не выдерживает. А если много детей, он рожает 2, 3, 4, 5, и потом на работу, и дома быт. Ну это же что вообще?
Может быт облегчить, а не отработать?
Это хорошо говорить. Быт облегчить, давайте облегчим быт. Давайте в столовую ходить. Что, люди захотят в столовую ходить? Нет, давайте в прачечную сдавать белье. Там в общих машинах стирают. Там, где белье больных, белье бомжей, и ваше белье будут стирать. Давайте чужих людей пригласим в квартиру убирать. Вы будете сидеть отдыхать, а люди чужие будут ходить здесь, пылесосить и так далее. Это разговоры. Давайте облегчим быт и так далее. Мы облегчим не быт, а облегчим еще раз крушение семьи. Это ничего не даст, так сказать. У нас было облегчить быт. Вот посоздавали прачечных по всей стране, я помню. Значит, кулинария. Но это же все равно не то, что требуется домашнее питание. Поэтому дело в другом. Дело в том, что мы рано влезли в дела семьи. Во всем мире проводится реформа отношений. Допустим, участие в выборах. Вот окончательное равноправие ввели в Швейцарии только в 1974 году. На 60 лет позже, чем мы. И что, швейцарская женщина плохо себя чувствует? Нет, лучше, чем наша. А мы-то хвалимся, вот у нас женщина уже там раньше всех, значит, получила права. Это ничего хорошего нету. Эта революция ничего не дает. Дальше, вот Калантай стала первой женщиной-министром в мире. Чего хорошего опять? Вы понимаете, что она в личном плане-то не была счастливой? Вы можете ее сделать министром, там, не знаю, выдающей спортсменкой и так далее. То есть здесь нужна постепенность, добровольность. Другое дело, быт решать как? Помогать жильем молодым семьям. Потому что это главное. Вот это вот проблема.
Час с Владимиром Жириновским.
Обучение в школах. Раздельное или отдельно мужские и женские учебные заведения. При царе было раздельное. Большевики все соединили опять. Первый класс я учился в мужской школе. Со второго класса уже сделали смешанное. Но зачем эта вот революция? Вот постоянно. Сейчас ввели право забирать детей из семьи. Что вы делаете вообще? По самыми мелочными предлогами. Там не хватает конфет, что-то нету апельсина, нету той игрушки, которую ребенок хотел бы. Если бы эти правила действовали в мое детство, меня бы забрали. Я бы воспитывался в детском доме. Я весь день был один. Я почти не обедал. Никаких конфет не было. Поэтому здесь очень много проблем было. И вот со времен революционное, вот с 17 года уже 100 лет, мы вмешиваемся в семью, и все наши реформы имели отрицательный характер.
А как правильно? Вот идеальная семья с точки зрения, ну, вы от лица ЛДПР, от своего лица, вот, Владимир Ильич, идеальная семья, да, пожалуйста.
Сам знаком, у меня были знакомые супруги Хабихт в Швейцарии, Цюрих. Я познакомился с ними, когда они приехали на Конгресс защитников мира, а я работал в Советский комитет защиты мира и курировал эти страны Западной Европы. И их узнал. Вот он, юрист, Макс Хабихт. Окончил университет и был юристом. И его зарплата позволяла, чтобы его жена не работала первое время. Родила ему, по-моему, 2 или 3 детей. 2 мальчика и дочь. И пошла работать 40 лет. Естественно, она не имела образования. Она только школу окончила в свое время. Вышла из него замуж, родила детей. Дети выросли. И вот теперь она пошла на работу. То есть уже ее работа не мешает воспитанию детей. Дети выросли и живут отдельно. Куда она пошла работать? Я окончила курсы гостиничного хозяйства. 2-3 месяца, полгода. И работает в какой-то гостинице Цюриха. Все.
Причем в собственное удовольствие.
Да, только в собственное. Потому что она хочет какую-то иметь социальную поддержку. Что она не просто дома сидит. Вот и все. Маленький домик у них. Я в этом домике был. Небольшой. Может быть, ну, там, может быть, на втором этаже пару комнат внизу. Машина, одна из дешевых. Вот типичная семья. Свой дом, небольшая машина. Он работал с юности и до смерти. Она пошла тогда, когда ей стало скучно. Дети выросли и уехали. Вот это, мы же этого не делаем.
Обращаю внимание, вот сидит Александра, да? Детей нету, но в перспективе, да? Замуж не собирается. Работает на радио «Комсомольская правда». Да. Я вот думаю сейчас, по-вашему, посадить ее или заставить каким-то образом создать семью, так она же откажется, у нее карьера впереди. Саша, я правильно думаю?
Так и есть.
И надо не мешать. То есть есть девушки, которые хотят замуж и иметь детей. Давайте, пусть они это делают. Есть девушки, которые все-таки решили больше внимания уделить карьере. Я это встречался по жизни.
Так, а есть девушки, которые и не против вроде бы выйти замуж и родить детей, но квартиры нет, жить с родителями в однокомнатной правильно не хочется молодой семье.
У всех семей во всем мире есть эти проблемы. И будут оставаться. Ну вот возьмем у нас, допустим, в нашей стране 2 семьи. Вот они поженились. Наверное, в состоянии дать им помочь с жильем. Допустим, у вас 2-3-комнатных квартиры. Давайте обменяем на 3 двухкомнатных. И дадим этой молодой семье 2-комнатную. Или деньги дадим им на первый взнос в кооператив. То есть это можно помочь создать такие условия. Или на время они будут жить то в одной семье, то в другой. Конечно, идеальный вариант сразу же молодые, чтобы могли это жить. Но можно дать деньги, они снимут комнату, снимут квартиру. Где-то есть родственники. Есть те организации, которые дают жилье служебное. Вот в ЛДПР. Я не могу заманить людей, я говорю, даю служебное жилье. Бесплатно живите, 2-комнатная квартира. Вы думаете, очередь стала? Нет. То есть немножко люди разбалованы наш. На всю страну я говорю, давайте, кто хочет работать в Москве? Зарплата какая? Я говорю, 50 тысяч. Никто не хочет. 100 тысяч, никто не позвонил. Я что, народ с ума сошел, что ли? Вот. Я говорю, 100 тысяч плачу, да. Квартира служебная, Москва, столица нашей родины, и никто не хочет ехать в Москву. Вот в чем проблема сегодня, что люди плачут, что да, дайте, дайте. Вот начинаешь давать, он не хочет. ВУЗ бесплатно. Да? Вот ВУЗ. Где денег нету, дорого. Бесплатно. ВУЗ, Институт мировых цивилизаций. Мы организовали бесплатную учебу. Хорошо, учиться едут. Другой ВУЗ говорит, а там общежития нет. Мы дадим общежитие. Учись в том ВУЗе, мы тебе бесплатно даем общежитие. Очередь стала. Один парень из Ростова поступил в МГУ на коммерческое отделение, а там общежитие не дают. Кто на коммерческом. К нам пришел, мы ему дали. То есть люди не хотят даже подумать, что есть бесплатная учеба, бесплатное общежитие. Чего ты стонешь? И женитесь.
Продолжение разговора с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским через несколько минут.
Час с Владимиром Жириновским. Час с Владимиром Жириновским.
Друзья, на радио «Комсомольская правда» интервью с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским. О том, как государство должно помогать семьям, мы решили поговорить с Владимиром Вольфовичем.
«Час» с Владимиром Жириновским.
Вот я бы как помог в браке, чтобы вступали? Молодые или разведенные? Давайте создадим хотя бы 1-2 дома отдыха только для них. Только для одиноких. Парни и девушки. Пусть они там отдыхают, выходные дни там проводят. Бывают такие двухдневные дома отдыха. Дать возможность познакомиться. Давайте больше вариантов, такого клубный вариант. Ну, в ресторанах люди не любят знакомиться. Чтобы пришли туда посидеть, поговорить. И тоже какие-то танцы, дискотека. И чтобы знакомились. Сегодня проблема одиноких людей. Именно в Москве. Больше всего одиноких людей после 25 лет. В ВУЗе не поженились. На работе не могут найти. Все. А где им знакомиться? Значит, надо помочь. А мы, советская власть, запрещала. Свахи запрещали. Маклеры по обмену жилья запрещали. Но бюро обмена, вы подаете заявление. И какие там варианты? Бюллетень. Вы читаете, читаете, трудно найти. А маклер знает, что вам надо, и знает, какие квартиры меняются около вас. Он вам поможет. Запрещено было. Это считалось частной предпринимательской деятельностью.
Девушки в библиотеках знакомились, да? Москва слезам не верит. Где? Да, в библиотеке?
Да. То есть мы мешали людям познакомиться, разменять жилье. Ведь жилья полно свободного. У меня несколько семей в Москве не сдают. У них стоят пустые квартиры. Родители умерли там или еще какие-то варианты. Слушайте, давайте им предложим, что вы сдайте молодым бесплатно, если не хотите получать деньги, давайте молодежи поможем, сдадим бесплатно.
Владимир Иванович, вы все правильно говорите. Они балованные по сравнению с вашим поколением, с моим поколением. Жили в бараках, рожали после войны, жили по карточкам, было тяжело, реформа денег 61-го года, дефицитные продукты. И рожали, жили, сейчас предложи молодой паре, поедь к маме поживи, у моей мамы, у твоей мамы.
Не хотят.
Конечно, для детей же всегда хочется чего-то лучшего. Нам всем хочется для своих
еще
детей.
Еще вариант решить проблему с мигрантами и помочь одиноким людям. Вот много мигрантов в Средней Азии, они хорошо готовят. Их можно через агентство, бюро добрых услуг, так назовем, направлять в семьи. На работу. Вот женщина одинокая, лет 35-40. Она работает и молодец. А кто будет убирать в квартире, готовить пищу? Вот она берет помощник по домашнему хозяйству. Вот ей хорошо, удобно это. Мужчина есть в доме. И не так дорого это обойдется ей. И квартира убирается, что-то смотрит, готовит, стирает. Все будет делать. Так давайте это сделаем. Некоторые женщины это делают. Надо помочь. Чтобы она вот была, вот смотри, вот хочу, этот парень, 25 лет, он там, образования нет, но хорошо готовит и помогает по хозяйству. И пускай, это же сотни тысяч вот таких молодых людей мы направим одиноким женщинам, которые вот, ну, не вышли замуж или разведены уже. Или наоборот, если есть-то девушки, к одиноким мужчинам, домашняя хозяйка, и, так сказать, там пускай какие-то образуются новый вариант семей, в любом случае им хорошо. Они будут рады, довольны, какой-то досуг, какой-то быт налаженный. Но это же никто не делает. Мы их гоняем, мигрантов, они сидят в подвалах, болеют только на стройке. Они из Азии все готовят. И все готовы помогать по домашнему хозяйству. Я сам встретил это вот Селигер озеро. Ушел в отставку полковник милиции. Жена, дети, и у него там пару рабочих из Таджикистана. Они все делают. Сад, огород, пашут, сеют, убирают, готовят. Его жена цветет, она как помещица. Она отдыхает, ничего не делает. И он, пенсионер, получает денег достаточно. Кто мешает это все организовать, чтобы это было по всей стране? То есть вариант такой вот мини-помещичной семьи. Он отставной там генерал, полковник, военнослужащий. Неважно, может быть, просто гражданский служащий. У него есть деньги, достаточно. Накопления были. Вот они берут на работу. Если он одинокий, он возьмет там молодую девушку на работу. Если она одинокая, молодого парня возьмет. То есть это все организовать. Тогда у нас образуется много новых полусемьи, как бы назвать, гражданских таких вот вариантов. Людям будет хорошо, тихо, спокойно, чистота. И всем это будет выгодно. Это тоже вариант как бы устройства личной жизни. И они будут не так обозлены, ибо они живут в домашнем быту, и у них есть, так сказать, какие-то отношения с женщиной или с мужчиной, если это она там какие-то. Это все надо делать.
Владимир Владимирович, а как вам идея Рамзана Кадырова, который на днях, да?
Совсем недавно мы обсуждали, что они создали комитеты по примирению, и людей, которые собираются разводиться, отправляют к психологам, дают им какое-то время. Там хорошая статистика.
Чтобы семьи не разрушались, написали заявление о расторжении брака. Нет, будьте добры, к психологу сходите. А вдруг вы помиритесь? И Рамзан Ахматович говорит, 1000 пар мы помирили, семьи сохранили. Сейчас же разводятся тоже, ну, как в 20-е годы прошлого века. Пошел, заявление написал, месяц подождал, и все, и разбежались.
Есть этот момент. Это вот вспышка какая-то была. Надо действительно им что-то посоветовать. Какой вот я бы дал совет? Хотя бы вот началась у вас ссора в семье. Ты или он, уйди погуляй. Хоть на полчаса. А через 2 часа я тебе уверяю, вы друг друга начнете искать. А если на 2 дня ты уедешь своим родителям или она, вы сами будете друга искать. Дайте возможность людям один на один остаться. Без одного. Ну, уйди на улицу. Пойди куда-нибудь там в магазин, к другу поезжай, или она к подруге. То есть все конфликты, потому что люди скованы вот на этом пространстве. Они уже с утра до вечера много лет. Опять жилищный вопрос. Как бы я решал жилищный вопрос? Больше однокомнатных квартир. Тогда он живет в однокомнатной, на этой жилищной клетке она живет. И между квартирами есть внутренняя дверь для перехода. Пусть живут вместе. Надоело, он ушел в свою. И закрыл дверь. Она поняла, что он хочет побыть один. То есть они должны иметь разные спальни, разные туалеты и разные кухни, возможно. И когда надо, они вместе. Пошли вместе в театр, в кино, друзьям, магазин. А потом вот устали и разошлись по своим однокомнатным, если достаточно денег, двухкомнатным. Но рядом, здесь, не надо даже одевать верхнюю одежду. Между вашими квартирами есть соединительная дверь. Это бы очень решило бы проблему. Ко мне пришла делегация из Бельгии, много женщин. Я специально задал провокационный вопрос. Я говорю, вот если была бы у вашей семьи еще одна отдельная квартира, пустая, долго бы продержался ваш брак? Они говорят, нет, разошлись бы. То есть очень часто люди живут долго вместе не потому, что не любят. Некуда уйти. И тогда они друг другу создают проблемы. Они нервничают. Они уже не хотят быть вместе. То есть, с одной стороны, надо мирить, попытаться. С другой стороны, надо не мешать быстрее разъехаться. И вот посмотрите, в Америке семья погибла. Если бы они могли жить в отдельных квартирах, семья бы могла сохраниться.
Я напомню, что приревновал наш мужчина, женщину, жену, убил ее. И, в общем-то, это серьезная
вот
очень трагедия.
13 лет почти прожили. Вот. Ну, во-первых, уехали за границу. Это уже травма. Там тяжелее. Во-вторых, не все, видимо, было хорошо с работой, с жильем, с достатком. И в-третьих, проблема – это участие в воспитании ребенка. Вот есть мальчик, Даниэл, и было решение суда 2 часа в день. Ну, он должен бегать туда на 2 часа. Это же не нормальное состояние. И мальчик не понимает, папа пришел, что он должен все бросить, с ним только находиться. То есть надо здесь сделать законодательство во всем мире одинаковое. Никто не имеет права препятствовать во встречах ребенка с разведенным супругом. Она не играет роли. Не надо вымещать злобу на ребенке. Очень часто это вот вымещают злобу. Эта семья погибла вся. До этого была же семья дипломата. Он убивает жену, дочь и сам кончает жизнь самоубийством. Почему? Вот неразрешимые проблемы. Если разводиться, в МИДе он работает, уже карьера будет его остановиться, хуже будет. Или дочь плачет, не хочет, чтобы отец, папа жил отдельно и так далее. То есть везде этот злободневный квартирный вопрос. Если мы дадим на одну семью 2 квартиры, однокомнатных, где получится двухкомнатных, очень многие проблемы будут сняты. И в отношении детей. Не надо судебное решение, с кем остается ребенок. Нужно судебное решение, что если кто-то из родителей будет мешать встречаться с ребенком другому родителю, ребенок изымается из этой семьи. Все. Он будет в приюте. С перспективой усыновления другой семьей. Сразу все прекратится. Все. Они будут знать, что иначе они вообще теряют ребенка. И ради бога. У него отдельное жилье, у нее отдельное. Ребенок с папой живет там полдня или день. С мамой. Это же надоест. Это вот определенный отрезок времени, допустим, развелись, когда ребенку было 6-7 лет. Через 10 лет все, он уже у него своя жизнь. Уже не нужны будут их встречи. Вот 10 лет перетерпеть нужно им, разведенным супругам, не мешать друг другу встречаться с ребенком. Все. Но нужна правовая форма. Для всего мира это одинаково. Потому что очень смешанные браки есть. Когда он иностранец или она. Значит, ребенку никто не имеет права мешать. И у родителей одинаковые права на ребенка. И надо спрашивать ребенка. Если он хочет быть и с мамой, и с папой, не мешайте. Если, например, он на маму обижен, пусть побольше будет с папой. Соскучился по маме, к маме и наоборот.
Продолжение разговора с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским через несколько минут.
Час с Владимиром Жириновским. Час с Владимиром Жириновским.
Друзья, на радио «Комсомольская правда» интервью с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским. О том, как государство должно помогать семьям, мы решили поговорить с Владимиром Вольфовичем.
Час с Владимиром Жириновским.
В этом плане очень много нерешенных проблем и трагедий. Вот фильм вышел «Анна Каренина», Шахназаров. Я с ним спорю, Карен Георгиевич, зачем вы? Это классика, это мы устали, надоело, все знают. Сегодня возьмите эту вот тему, это дипломат, который всю семью пристрелял из себя. Вот американская семья погибла, мальчик в чужом приюте будет воспитываться, или американец, гражданский муж его матери его усыновит. Ну что это такое? Это же травма для ребенка. Папы нет, мамы нет, и чужого дядю называть папой. Ему 9 лет, он уже понимает, что это не папа. Зачем травма на всю жизнь? У него есть дядя, бабушка, родственники, кровные. Там куда лучше будут отношения. Этот гражданский муж, я не уверен, что он долго с ним будет возиться. Зачем ему надо? Ему нужна женщина. Он жил с его матерью. А теперь, если его мать убита, ему зачем нужен ребенок? Это тоже такие вещи непонятные. Чужой ребенок, ты хочешь его опекуном стать. Да у него есть родственники, родные, дядя, там, тетя, бабушка. Ты зачем к этому ребенку-то пристаешь? Это непонятно. Какая это может быть любовь, так сказать, или там какие-то отношения? Ты любил жену его, свою жену, как мать, она была матерью этого ребенка. Поэтому самая страшная трагедия – это, вот, конечно, семья. Семья. Это сказывается на работе. Это очень дорого обходится государству. Потому что несчастные браки, несчастные дети.
Помирить-то можно, Владимир Иванович? Вы считаете, вот если семья вдруг, ну, разошлась, вот у нее конфликты, они пришли в ЗАГС с заявлением.
Да.
Ну, вот простите, я сижу перед вами, у меня два брака за плечами.
Да.
Вот вы бы взялись бы помирить меня со второй супругой?
Я бы спросил сперва. Вот самый опасный первый брак развода. Здесь чаще всего бывает по расчету. И здесь помирить тяжело. А вот второй брак, это уже скорее субъективно. Уже у тебя был брак, чего ты снова ошибаешься? Ну, поживи ты с этой женщиной, или она, с этим мужчиной. Просто поживите. Зачем идти в ЗАГС? Или заключайте контракт брачный. Зачем просто регистрация брака? Ведь брачный контракт, там будут обусловлены условия развода. И вы не будете подозревать друг друга ни в чем. Это одна сторона. Но ведь ошибки могут быть постоянно всю жизнь. Вот есть люди, которые не могут полюбить, а надо жениться или выйти замуж. Что они должны делать? Они обманывают. Они говорят, люблю, он или она, живут, но они же не любят. Наконец они стали старше, появились болезни, уже нет этой свежести. Они разводятся. Снова брак, снова живут, снова не по любви, снова разводятся. То есть здесь всем надо согласиться, что часть браков будет распадаться. Вообще, в принципе, будущее, допустим, лет через 50-100, я думаю, брак себя вообще изживет. Потому что люди такие умные становятся, такие современные, и такой сложный характер, и такая чуткая нервная система, что даже пребывание в одном пространстве их будет раздражать.
То есть брак отживет как государственная регистрация. Так-то они будут жить вместе.
И жить вместе не будут. Вот что вам так хочется жить вместе? Это же кабала, крепостное право. Это примитив. Вы понимаете, что такое жить вместе? Они друг другу надоели. Ну, полгода, год, два, три, пять, десять, 15 лет. Что? Одно и то же лицо. Одни и те же манеры. Одни и те же запахи. Одни и те же привычки, одни и те же слова. Они все друг другу уже рассказали. Им не о чем поговорить. Уже все 100 раз они перемололи. Уже 100 раз переоскорбили всех своих родственников. Он ее, она его. И те плохие, и эти плохие. Уже обсудили всю одежду. Уже 100 раз мебель поменяли. Квартиру. То есть им надоело. Им просто надоело. Поэтому брак неизбежно будет распадаться. Мы не можем это останавливать. Потому что это удар по здоровью. Но он согласится. Ну, психологи уговорили, соседи на работе. Мы его уговорили. Мы его принудили. Ну хорошо, поживи еще. Ее или его, неважно. Но они же не хотят. Чего мы их заставляем снова оставаться там? Другое дело, когда по молодости, там, 18 лет, прям вот закончился выпускной вечер и побежали в ЗАГС. Они просто ничего не поняли, что к чему. И осенью они разбежались. Не хватает опыта. Первая вспышка любви какой-то, это мы что, вбиваем в голову. Раз полюбил в ЗАГС, слушайте, полюбить можно, никакого ЗАГСа не может не быть. Вы подумайте. В ЗАГС, если вы решили создать семью надолго, не надо людей обманывать на все времена до гроба. Иначе гроб будет слишком быстро, если вы будете обещать до гробовой доски. Просто на долгие годы, допустим, вы вступаете в брак. Но вам 20-25, а через 10 лет у вас будут другие черты лица. У вас появятся морщины, у вас появятся болезни. Вы начнете заикаться, рыгать, там, не знаю, какие-то звуки, еще то, и то, и то. Вам это все уже будет противно. А тут как быть, интересно. И он, допустим, родители уговаривают, живите, живите, это страшно. Так они же друг друга настроение портят. Не надо, чтобы они жили. Надо им помочь разъехаться. И помочь, не помочь, а не мешать, создать другую семью. Как правило, у мужчины обычно потенциал на 3 брака. Вот он в 25 женился, в 35 развелся, в 40-45 женился, в 50-55 развелся и в 60 лет последний раз женился. И там 75 там. В чем проблема? У женщины она готова сохранять брак ради детей, ради репутации. Ей не нужно никаких эмоций особых таких. А он борец, он революционер. Ему нужно какое-то признание, ему нужна победа. Ведь если он не имеет карьеры служебной, то он хочет в личном плане какие-то достижения. Но если жена, старуха ему надоела, какие здесь достижения могут быть? С молодой, чтобы она его хвалила, какой ты прекрасный, наконец, у меня есть муж, ты мне очень нравишься, он рад. Вот видишь, как хорошо этой второй женщине. А потом и третий раз может быть. Поэтому здесь не надо считать, что это какой-то разврат или там, не знаю, еще что-то. Этот мужчина дольше проживет и принесет пользу. Другое дело, конечно, первой жене это неприятно. Но ведь она может выйти замуж. Идеальный вариант, чтобы они создали новые семьи. Но дети. Проблема с детьми. У детей появляется мачеха, отчим. Это тоже неприятно. Но это жизнь, к сожалению.
Я так понимаю, вы за свободную любовь. Это правильно?
Нет,
да?
Не надо это слово употреблять. Ни любви нету, ни свободы нету. Я за то, чтобы не
хорошо,
было...
Хорошо, свободные отношения.
Тоже не надо.
Отношения без обязательств.
Поймут не так. Да. Имеется в виду, что не надо, убеждая, там, угрожая, запугивая, заставлять людей жить вместе. Зачем это делать? Вот в советское время, почему я его не люблю, КПСС следила за семейными делами. Вмешивалась. Бывает, жена писала в партбюро жалобу, и мужа коммуниста вызывали туда на допрос. Если разведенные, то характеристика, их часто писали, при устройстве на работу, аспирантура, поездки за границу, в преамбуле писалось, если разведен или разведена, причина развода партбюро известна. Что ты будешь делать? Какое ваше дело?
Дипломатом не мог стать человек разведен. Обязательно
все,
жена, да?
Да, все. То есть в этом проблема. Мы можем убеждать, психологи запугивать, и они будут жить, но они все умрут раньше срока. Они будут злиться, вымещать злобу, и появится большее число самоубийств и отравлений, удушений. Это ведь проблема. В уголовной практике был случай, когда он нашел способ, как избавиться, самый такой оригинальный. Он щекотал, накрывал мокрой простынью и щекотал, и она умирала. Она смеется, 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 он не останавливается, и она умирала. И следов никаких нету. Все.
Сердечный приступ.
Да, и все. То есть, а почему он это делал? Он не хотел с ней жить. Но пусть он уйдет в другой, он же ее доконает. Или она его берет сковородку по голове, бабах. Все таких случаев. Ее в тюрьму, он в могиле, ребенок в детский дом. Что вы сделали?
А сколько таких случаев когда побои не регистрируются, она молчит, да, он ее бьет, да, бьет, значит, любит.
Не поэтому, это все устарело. Он бьет, потому что иначе он пойдет бить кому-то на улице. Вот в парке парень ударил и убил. Теперь он будет в тюрьме сидеть. Один в могиле, другой в тюрьме. А все почему? Это то же самое. У обоих неудовлетворенность. Оба, видимо, не женаты. Детей нету. Вот они на улице сцепились. Два самца сцепились. Потому что неудовлетворенность. И наоборот, они в семье живут и не хотят жить с этим мужчиной, с этой женщиной. А мы общество навязываем. Нет, живите. Семья. На первом месте семья. Это хорошо, в принципе. Но у большинства людей не получается. Ну, противно они друг другу. Но зачем мы это делаем? Вот смотрите, на работе не любят начальника, там, допустим. Что если на работе не любят начальника, вам не обязательно его видеть каждый день. Вот он вызвал вас в понедельник на совещание. Может, вот 2 недели его не будете видеть. Если он вас вызывает каждый день, это 5 минут в его кабинете. 3 минуты. А дома-то постоянно нужно быть. А выходные? Вот эти рыбалки. Почему появляются? На рыбалку поехал. Он видеть жену уже не может. И он придумывает рыбалку. И уезжает. Часто не на рыбалку, лишь бы был повод. Какие-то общества вступают.
Пойду-ка я в гараж.
В гараже постоянно. У меня сосед был, в теплом стане я жил. И я смотрел, он лежит под запорожцем своим всю субботу-воскресенье. Почему? Он видеть ее не может. Мы знали эту семью. Он ковыряется, ему ничего не надо там. Гаража нет, он прямо вот, как говорится, в самом машине. Чего издеваться? Разошлись в конце концов. Но ведь он умер раньше срока, и она... В этом смысле, что мы издеваемся людьми? Ни в коем случае нам не должно быть легковесного отношения к браку. Но мы мешаем создать семью и мешаем ее реформировать. Это все крепостное право, это все репрессии, диктатура, авторитаризм. В семье мы сохранили. Или она командует им, он подкаблучник, или он командует ею, бьет ее, издевается. Она такая забитая вся. Это же все от чего? Потому что большинство браков не по любви, но стесняются в этом признаться. По расчету. Сейчас уже нет расчета там для карьеры, для прописки, уже роль не играет. Но сейчас другой расчет. Ему нужна женщина постоянная. Он не хочет искать связи с какими-то женщинами, проститутки. И она тем более. Как ее приводить, мужчин разных, в свой дом? Соседи видят, а если еще ребенок у нее растет. Поэтому брак, так сказать, вступают, чтобы наладить половые отношения. Твоя женщина чистая, ты ее знаешь, она вроде говорит, что тебя любит, тебе тоже вроде бы она нравится. Вот это причина. Причина иметь возможность спокойно удовлетворять свои физиологические потребности. Мы же стесняемся этого темы. Вот кушать 3 раза в день, а то и 4, и 5, спать 6, 7, 8, 12 часов, одеваться, в туалет сходить. Все нужно, важно. А как половая жизнь, это вообще запретная тема. Но половая жизнь, это же тоже часть физиологии. Там с 15 лет, с 18, с 20, там до 70, там сколько, не важно. Но 30-40 лет, и ей, и ему нужен партнер. Мы это отвергаем.
Продолжение разговора с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским через несколько минут.
Час с Владимиром Жириновским. Час с Владимиром Жириновским.
Друзья, на радио «Комсомольская правда» интервью с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским. О том, как государство должно помогать семьям, мы решили поговорить с Владимиром Вольфовичем.
Час с Владимиром Жириновским.
Ну вот предлагают сейчас в школах ввести уроки, да, полового воспитания, какой-то, да, половой культуры. Да. Надо это делать?
Обязательно.
А также предлагают ввести, вернуть то, что было в советские времена, этику и психологию семейной жизни, чтобы уже, да, со школьной скамьи понимали, что это такое. Да. Как раньше было? Семья, ячейка общества. И далее... Все по коммунистической теории рассказывалось. Но сейчас идеологии нет, по-другому, наверное, нужно.
Ну нет, в семье-то остаются стандарты. Ну давайте объясним, девочки, что если ты собираешься стать именно женой и матерью, то, наверное, не надо тебе мучиться в университете 5 лет. У меня родственница, знакомая, отучилась, пошла работать, вышла замуж и сидит с детьми. Чего ты 5 лет мучилась, экзамены сдавала? Чего ты 5 лет мучилась своим начальником?
А диплом на антресолях лежит, да?
Не нужен. Все, она на работу больше не пойдет. Вот у нее 2 детей, и она им посвятит свою жизнь. Зачем 10 лет ты угробила? Ты бы пошла на спокойную работу, канцелярскую, там перебирала бумажки, библиотека, вышла замуж и сиди дома. Но ты зачем тратила силы? И она болеет все время. Она молодая, 33 года, она болеет. Потому что она все силы отдала учебе, работе, а теперь детям. Ну вот зачем это делать? Поэтому если мы будем ее воспитывать 11 лет, выбери для себя. Если тебя главное – любовь, твой муж, дети, тогда иди просто на обычную работу. Не надо учиться где-то. Это раз. Второе. В школе давайте домоводство она пускай учит. Какие-то проблемы гигиены, как бы какой-то вариант, медсестра, как бы она в доме, это практически нужно. Все время сама болеет, муж, дети. То есть сориентировать ее. И наоборот, если хороший учитель видит, что девочка интересуется каким-то направлением, наука, там, предмет какой-то, тогда, естественно, она пускай в этом деле преуспевает. Но не надо ее потащить. Выходи замуж, тебе уже пора, уже 20 лет, уже 25, ты старая дева, ты не вышла. Чего вы над ней издеваетесь? Она и не хочет. Мы должны узнать, что она хочет. И он. И сказать им обоим, что если ты женой будешь быть, ты понимаешь, что такие проблемы? Это муж, это дети, это убирать квартиру, лекарства, аптека, там все ходить, делать. Это очень тяжело. И ему сказать, ты должен содержать семью. Потому что она много лет не будет работать. Дети, у вас родственники будут? Вы сможете терпеть родственников? Тещу, свекровь, тестя, свекра, шурин, деверь, праздники какие-то.
А вы с ними познакомьтесь хотя бы, а вдруг вам...
Я бы какой дал совет парню сперва, а потом и девушке. Тут, в принципе, одинаково. Хочешь посмотреть, какой будет твоя дочь? В смысле, твоя жена? Пойди в гости к ним, они же тебя зовут. Да не один раз. Присмотрись к ее матери, будущей теще. Если она командует там в доме, отцом твоей девушки, там, братом твоей девушки, зычный голос, что-то там с кухни кричит, давайте быстрее там что-то, все, да вы за столом сидит команда. Все, ты реши для себя. Это тяжелый человек. Она как-то салтычиха. Она будет и тобою управлять. Подумай, надо ли тебе брать жены эту девушку.
Ну, готов ли быть под каблуком?
Да, да. Да. И наоборот, девушка... Если она думает о нем, будет ли он ее очень любить, пойди домой, посмотри отношения между твоим женихом и матерью, твоей свекровью. Если свекровь такая злыдня, на тебя смотрит, вот ты не та, у тебя фигура там не та, у тебя одежда у тебя, да сыночек дорогой, да ты, а он к ней и мамочка, что тебе надо? То есть он любит очень маму, он тебя любить не будет. Она любит очень папу, тебя любить не будет. И еще посмотри, есть ли в доме животное. Все. Это ни в коем случае в брак не вступай.
Почему?
Теща злыдня, орет на всех. Дочь, твоя будущая жена, очень любит папу. Папочка, папочка, папочка. И собака в доме. Пора погулять. Давайте, маркизик там, не знаю, как там могут собаку звать. Погулять. Собачка ласкается с ней, обнимает ее, гладит ее. Все, убегай из этого дома. Беги семимильными шагами. Брак будет несчастный. Я это видел. Везде. Как только она любит папу очень, все, развод неизбежен. Как только в доме есть собака, развод неизбежен. Почему? Потому что девочка живет в семье, там собака. И часть чувств уходит на это. Они разные чувства к животному, к папе, к жениху. Это дети, это разные. Но по ощущению для человека это одно и то же. Он тратит. Он не может одновременно гладить по головке мужа и собачку. И там, или, допустим, отношения с родителями и с детьми. Это все раздельно. А на это сил не хватит, душевных сил. Поэтому надо все это продумать, посмотреть. Если парень жил с мамой, ему выгодно жениться на девушке, которая мечтает о нем, как о своем, как говорится, господине. Что это твой, что ты будешь для нее муж, ты главное лицо. А если она там с папой, а у тебя мама, ты ее любишь, у тебя папы нет, то все, брак будет... Не получится ничего с браком.
Час с Владимиром Жириновским.
Советская власть издевалась над семьей. Пособие матери-одиночки 5 рублей. 500 рублей сегодня. Ну как на 500 рублей месяц содержать ребенка? 500 рублей. Это 10 килограмм хлеба. Как раз на хлеб только. Только на хлеб. Одна буханка на 3 дня.
В итоге мать-одиночка работает, ребенок бабушку не видит, потому что бабушка в другом городе.
Да, да.
В отличие от нашего детства, когда все вот жили, бабушка вот она.
Пособие у нас именно женщине, мать-одиночка. Чего мы издеваемся? Мы занимаемся разводами и сводами. А вот она, женщина, родила уже. Она подвиг совершила. И давайте ей поможем. Этого нет до сих пор. Должно быть высокое пособие. Допустим, там, сегодняшним деньгам, если взять, там, 20 тысяч. Сколько у нас стоит содержание ребенка в детском доме? От 20 до 50 тысяч. Вот берем среднее, 30 тысяч. 1000 рублей в день. Давайте дадим любой женщине, которая осталась одна, 30 тысяч. Если мы в детский дом даем 50 тысяч, а что мы ей не можем дать?
А в трудовую напишем домохозяйка.
Обязательно. Это стаж идет, ей стаж на пенсию. И сколько мы определим год? 15 лет. 15 лет уже она может идти на работу, парню там 9 класс, он уже сам может быть. Там 15 лет стаж у нее есть семейный. А сейчас 30 лет стаж для пенсии. Еще 15 лет она заработает, пошла работать. У нее пенсия, вырос парень, он женился, она бабушка, и она не мучилась, какие-то деньги были, жилье было. Кто нам мешает вот так вот сделать? Это все можно сделать. Это меньше будет травм душевных, самоубийств. Мне жалко парня, до сих пор не могу забыть его. На работе женщина. Родила, училась в Университете дружбы народов от араба, но он уехал в Египет. Дима, парень, сурово воспитывала его. Школа, молодец, с китайским уклоном. Куда-то он поступил в университет. Значит, квартиру ждала. Дали. Ну какую? Однокомнатную. Ну парню 20 лет, вы что делаете? И он с мамой. Чем закончилось? Он из окна выбросился. Она его каждый день долбает. В смысле, не, как надо сказать? Ну, критикует. Как это называется?
Воспитывает.
Еще какое-то слово. Ну, каждый день его мыкает, и над ним
пилит.
Все. Пилит.
Третирует.
Сразу я сидел в одной комнате. Он называет. Дима, ты покушал? Иди туда. Дима, ты уроки приготовил? Дим, иди туда. Весь день. И дома так же.
Шапку надень.
20 лет парень терпел. 20 этаж. Представляешь? Он уходит из жизни. Это его мать, он не знает отца. И есть что делать, у нее нет личной жизни. Вот не получается. Не может она привести мужчину там, где ее мальчик-сын. Еще не могу последний факт забыть. Я вам рассказывал, речной вокзал. Мать развелись, он живет в другой семье, 2 мальчика, 6 и 9 лет. И она что делает? Поднимается, там полно домов, на какой-то этаж высокий, и выбрасывает их. 4-летний не понял, она его выкинула на улицу. 9-летний говорит, мама, я не хочу умирать. И она его тоже выкинула. Ну за что? Она отомстила мужу. Это мы виноваты. Участковый вид находит Смурная, сколько уже лет. И ей тяжело. Она 2 детей, их надо воспитывать. 2 мальчика, они похожи на ее мужа. То есть семейной трагедии не надо нам Анна Каренина, не надо этого Толстого, это 150 лет назад. Вот эту жизнь опишите. Это остановите, что можно остановить. Этим должны заниматься все руководители предприятий, все наши профсоюзы, политические партии, депутаты. Вот у нас есть комитет по делам семьи. Ну, что он делает? Что он делает, комитет по делам семьи? Что у нас улучшилось положение в семьях по всей стране? Целый комитет. Уже 100 лет во всех парламентах комитет по делам женщин, семьи и детей. И никакого толку нет от этих комитетов. Не те законы, видимо, принимаем. Не так пособие распределяем. А главное, нету душевности. Ну, дайте возможность поговорить нормально с человеком. Поймите вот это положение. Это женщина-одиночка или мужчина, который развелся. Вы же понимаете, что он в плохом состоянии. И она мешает встречаться с его сыном или дочерью. И никто ничего не занимается. Это считается, мол, так сказать, пускай сами решают. Вот производство, давай, гони там продукцию, там план выполняй, что-то там делай, зарплата, стройка, там наука, образование. А за пределами учреждения человек остается со своими семейными проблемами. Если была бы, было бы хорошее жилье, и у обоих были бы состоятельные родители, проблем не было бы. Не было проблем с деньгами, с жильем. Нашли бы возможность их познакомить с другими. Но ни денег нету, ни второго жилья нету, и родителей часто нету. И мы человека оставляем один на один с проблемами. И это очень тяжело.
Друзья, вот такая семейная проблематика сегодня была обсуждена нами с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Основные тезисы вы услышали. Это тезисы лидера фракции ЛДПР и фракции ЛДПР в целом. И дай бог, если на законодательном уровне какие-то будут изменения. Очередная встреча в самое ближайшее время. Владимир Вольфович, большое спасибо за интервью и до новых встреч.
До свидания.
Час с Владимиром Жириновским.